проговорены и не обсуждены. Значит, мне бы хотелось здесь еще одну вещь поставить. Вот уважаемый профессор Бабурин сказал насчет того, что все-таки есть реальное движение вперед, движение от старой команды. А вот пределы этого движения, есть ли пределы этого движения? А есть ли вообще конфликт между ориентацией на защиту национальных интересов и теми экономическими установками, которые положены в основу экономической стратегии? Я бы сказал, что здесь нужно четко расставить точки над «и». Дело не только в том, что программа осталась либеральной, она, во-первых, либерально-западническая, и более того, она западническая. Но дело должно в том, что хватит говорить о либеральной платформе и так далее. Многие вещи, которые сегодня расцениваются как определенный либеральный взгляд на вещи, представляют собой совершенно другое. Мы стали объектом глобализационного проекта, не обсуждая вопрос о том, глобализационный проект на какой платформе проводится, в чьих интересах, какими субъектами и так далее. Многое от того, принимаем мы этот глобализационный проект или не принимаем, выстраивается в соответствующие действия, меры экономической политики и так далее. Значит, я здесь хотел бы экономически заострить внимание на двух вопросах. Значит, первое – это так называемая модернизация социальной сферы. Ну, здесь достаточно много говорилось. Затем я все-таки должен сослаться на более чем профессиональную статью профессора Ревашевского на эту тему, которая самим своим названием, что программа будет посильнее программы Гайдара, обозначила самый тонус отношения к этой статье академического сообщества, по крайней мере. Но мне хотелось бы задать вопрос, о какой модернизации идет речь, когда говорится о модернизации человека, модернизации образования, модернизации культурной сферы? Ведь в основе вообще парадигмы модернизации, которая применяется нашими реформаторами, лежит тезис о догоняющей модернизации со всеми вытекающими последующими выводами и следствиями. И нужно хорошенько задуматься, что принесет догоняющая модернизация нашей социальной сферы. Дело не только в том, что она коммерциализируется, дело в том, по каким парадигмам и социально-историческим стандартам она будет выстраиваться, на каких ценностях она будет выстраиваться. Это вопрос достаточно серьезный. Значит, мне хотелось бы здесь также отметить еще несколько вопросов, тоже касающихся чисто экономической сферы. Ну, о приватизации здесь высказывались. Я хотел бы здесь подчеркнуть еще, сакцентировать один момент. Вот отказ обсуждать приватизацию и ее итоги, он и дальше будет порождать вот все те конфликты, которые мы сегодня имеем. Ну, что такое конфликт с НТВ? Это не конфликт по поводу свободы слова. Это, в конце концов, вопрос той приватизации, в результате которой возникла НТВ, и о тех неурегулированных отношениях собственности, которые сегодня в этой сфере сложились. Поэтому вообще вот презумпция невиновности и презумпция всего остального в отношении приватизации, она и дальше будет провоцировать такие экономические ситуации. Здесь, по крайней мере, можно было бы поставить вопрос, что ж, ничтожные юридические сделки в этой области, по крайней мере, подлежат судебному разбирательству. А просто так амнистировать это. У нас ведь как? Если мы не можем бороться с проституцией, надо ее узаконить. Если мы не можем бороться с коррупцией в таможенных органах, нужно отменить таможенные пошлины и так далее. Значит, второй вопрос, который я здесь хотел бы заострить, это проблема становления корпоративного сектора, особенно естественных монополий. Ну, мы очень много говорим о малом бизнесе, о малом предпринимательстве и так далее. Но надо, в конце концов, видеть два обстоятельства. То, что мы на первых этапах провели масштабную деконцентрацию и демонополизацию экономики, это имело те же результаты, как и приватизацию, разрушение имущественных комплексов с точки зрения эффективности нашей экономики. Это первое. И второе, это все-таки то, что основу-то современной экономики составляет крупный корпоративный сектор. Мне кажется, что именно доходности составляет крупный корпоративный сектор, и не видеть этого, и не забивать это в промышленную, в инновационную политику, в структурную политику нельзя. А у нас, в общем-то, в этом плане курс совершенно другой. Я бы мог продолжать эту тему, но, формат дискуссии не позволяет. И в особенности, это, конечно, тема естественных монополий. Мы пытались их сокрушить в предыдущие десятилетия. Это касается и МПС, и Газпрома, и РАО ЕС «Россия». И в эту программу, и в это президентское послание уже опять забивается тот же курс на реструктуризацию и так далее. Значит, здесь очень много аргументов, эта полемика, на мой взгляд, уже в неком роде исчерпала себя. Вот, но я хотел бы подчеркнуть, что здесь то же самое. Первое, это то, что это единственные на сегодня у нас крупные компании, которые могут претендовать на то, чтобы называться транснациональными компаниями. Это те немногие компании, которые сегодня конкурентны, как в смысле глобальной конкурентоспособности, и действительно резать курицу, которая несет золотые яйца, было бы бессмысленно. Я хотел бы еще один момент сказать. Ведь есть две модели реформ. Вот реформа, которую проводил «Газпром», это в миниатюре та реформа, по которой мы могли бы пойти. И есть те реформы, которые проводили АНЭ, Эксимбанк и другие финансово-промышленные группы, и по поводу которых, в общем, все аргументы были высказаны в 98 году в процессе дефолта. Так что здесь есть и чисто модельные вещи. И, наконец, последнее, это то, что сегодня говорится о вступлении.